«Ну что молчите?» — с жестокой улыбкой спросил Зуров. «Или расхотелось стреляться?»
А у Ираста Петровича как раз возникла спасительная идея. «Стреляться-то придется не сейчас, самое раннее завтра с утра. Конечно, бежать и жаловаться шефу — мерзость и недостойно. Но Иван Францевич говорил, что по Зурову и другие агенты работают. Очень даже возможно, что и здесь, в зале, есть кто-нибудь из людей шефа. Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете сюда нагрянет полиция и арестует графа Зурова за содержание притона, так Фондорин в этом не виноват, он и знать ничего не будет. Иван Францевич без него догадается, как поступить». Спасение было, можно сказать, в кармане. Но голос Эраста Петровича вдруг обрел самостоятельную, независящую от воли хозяина жизнь, понес что-то несусветное и, удивительное дело, больше не дрожал. «Не расхотелось. Только отчего же завтра? Давайте прямо сейчас. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как раз на 20 шагах».
Зуров побагровел. «Давайте мы лучше с вами по-другому поступим, коли не струсите». Вот когда рассказ Ахтырцева кстати пришелся, и придумывать ничего было не надо. Все уже придумано. Бросим жребий, и кому выпадет, пойдет на двор да застрелится, безо всяких барьеров, и неприятностей потом самый минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб. Обычное дело. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. Верно, господа?»
Господа зашумели, причем мнение их разделилось. Одни выражали немедленную готовность дать слово чести, другие же предлагали предать ссору забвению и выпить мировую. Один пышноусый майор даже воскликнул:
«Мальчишка-то молодцом!»
Это еще больше придало Ирасту Петровичу задора.
«Так что, граф?» — воскликнул он с отчаянной дерзостью, окончательно срываясь с узды. «Неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб? Или промазать боитесь?»
Зуров молчал, с любопытством глядя на храбреца, и вид у него был такой, будто он что-то высчитывал.
«Что ж», — молвил он, наконец, с необычайным хладнокровием, — «условия приняты. Жан...»
К графу вмиг подлетел расторопный лакей, и Ипполит Александрович сказал: «Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского». И еще шепнул что-то на ухо. Через 2 минуты Жан вернулся с подносом. Ему пришлось протискиваться, ибо теперь вокруг стола собрались решительно все посетители салона. Зуров ловким, молниеносным движением откинул барабан 12-зарядного Лефоше, показал, что все пули на месте. «Вот колода». Его пальцы со смачным хрустом вскрыли плотную обертку. «Теперь моя очередь метать». Он засмеялся, кажется, пребывая в отличном расположении духа. «Правила просты. Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. Согласны?»
Фондорин молча кивнул, уже начиная понимать, что обманут, чудовищно обведен вокруг пальца и, можно сказать, убит. Еще вернее, чем на 20 шагах. Переиграл его ловкий Ипполит, вчистую переиграл. Чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде, у него, поди, целый склад крапленых карт. Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. «Сие Венера!» — нагло улыбнулся граф. «Вечно она меня спасает. Ваш черед, Фондорин!» Протестовать и торговаться было унизительно. Требовать другую колоду поздно и медлить стыдно. Эраст Петрович протянул руку и открыл пикового валета. Глава 9, в которой у Фондорина открываются хорошие виды на карьеру. «Сие момус, то есть дурачок», — пояснил Ипполит и сладко потянулся. «Однако поздновато. Выпьете для храбрости шампанского или сразу на двор?» Эраст Петрович сидел весь красный. Его душила злоба не на графа, а на себя, полнейшего идиота. Такому и жить незачем. «Я прямо тут», — в сердцах буркнул он, решив, что хоть напакостит хозяину напоследок. «Ваш лавкач пусть потом пол помоет. А от шампанского увольте, у меня от него голова болит». Все так же сердито, не стараясь ни о чем не думать. Фондорин схватил тяжелый револьвер, взвел курок и, секунду поколебавшись, куда стрелять, а все равно, вставил дуло в рот, мысленно сосчитал 3, 2, 1 и нажал на спусковой крючок так сильно, что больно прищемил дулом язык. Выстрела, впрочем, не последовало, только сухо щелкнуло. «Ничего не понимаю». Эраст Петрович нажал еще раз. Снова щелкнуло. Только теперь металл противно скрежетнул по зубу. «Ну, будет, будет». Зуров отобрал у него пистолет и хлопнул его по плечу. «Молодчага! И стрелялся-то без куражу, не с истерики. Хорошее поколение подрастает, а, господа? Жан, разлей шампанское. Мы с господином Фондориным на брудершафт выпьем». Эраст Петрович, охваченный странным безволием, был послушен, вяло выпил пузырчатую влагу до дна, вяло облобызался с графом, который велел отныне именовать его просто Ипполитом. Все вокруг галдели и смеялись, но их голоса до Фондорина долетали как-то неотчетливо. От шампанского закололо в носу, и на глаза навернулись слезы. «А Жан-то каков?» — хохотал граф. «За минуту все иголки вынул. Ну, не ловок ли? Фондорин, ну скажи!»
«Ловок», — безразлично согласился Эраст Петрович.
«То-то! Тебя как зовут?»
«Эраст».
«Пойдем, Эраст Роттердамский. Посидим у меня в кабинете, выпьем коньяку. Надоели мне эти рожи».
«Эразм», —